Мир русских святых огромен и бесконечно интересен. Не все они широко известны, но знакомство с каждым новым святым делает нас добрее и мудрее. 14 мая – день памяти удивительного русского святого и чудотворца Пафнутия Боровского. Его личность словно окутана тихим, чудесным светом. Предлагаем вашему вниманию аудиочерк о жизни и подвигах этого человека. Остров святого Пафнутия. Выдающийся историк Василий Ключевский так сказал о Пафнутии Боровском. «Преподобный Пафнутий имел характер один из любопытнейших в древнерусском монашестве, один из самых своеобразных и крепких характеров, какие известны в Древней Руси. Еще при жизни его называли дивным старцем. Длинная белая борода, красивое просветленное лицо – взгляд добрых, проницательных глаз. Крепкий его характер сочетался с невероятной добротой. А уж сколько через него чудес Господь сотворил, и не счесть. Но обо всем по порядку. Преподобный Пафнутий был внуком баскака Владимирской Руси, то есть сборщика податей для Золотой Орды. Но дед принял православие с именем Мартин. Преподобный родился в 1394 году в семье Иоанна и Фатинии, отличавшихся страннолюбием и богобоязненностью. Его назвали Парфением. В 20 лет он с благословения родителей принял монашеский постриг с именем Пафнутий в Покровском монастыре возле Боровска. Он был отдан под руководство ученику преподобного Сергия Радонежского, святому Никите Серпуховскому, у которого 7 лет находился в послушании. Он был настолько смиренен и добросердечен, что братья его очень полюбило, и после кончины игумена Маркела Пафнутия уговорили стать настоятелем Высокопокровской обители, где в течение многих лет он был игуменом и духовником. Но однажды преподобный тяжело заболел. Казалось, надежды на исцеление нет, он был буквально при смерти. И вот здесь случается один из удивительнейших поворотов в жизни Пафнутия Боровского. Представьте только, когда казалось, что все главное уже позади, оказалось, что все главное у него как раз впереди. Неисповедимы пути Господни. Святой понял о своей болезни что-то неведомое другим, потому что, выздоровев, неожиданно оставил игуменство и ушел в глухой лес. В ту пору преподобному Пафнутию был 51 год. Вместе с одним из своих учеников на левом берегу реки Протвы он основал Боровский монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Сначала они с учеником жили вдвоем, и все постройки сами строили из дерева. Но вскоре к нему стали приходить люди, искавшие его духовного руководства. Пафнутий никому не отказывал, но ставил условия. Келью для себя вновь пришедший человек должен был построить сам, а затем неустанно трудиться вместе со всеми над созданием монастыря. Летопись, написанная вскоре после представления преподобного, так описывает основание Пафнутиева Боровского монастыря. «И церковь воздвиже, прежде древяную, потом же каменную устрои, и подписая ее чудно велме». Преподобный сам подавал пример братии. Он первым вставал и последним отходил ко сну. Как пишет святитель Вассиан, при этом преподобный Пафнутий был искусен во всяком деле человеческом. На стройке нового каменного храма он на своих плечах носил камни и воду, сам копал землю под монастырскую ограду, таскал бревна и рубил дрова, а свободное от этих трудов время посвящал чтению духовных книг и плетению рыболовных сетей. Преподобный ничего не ел в среду и пятницу. В обычные же дни обходился самой грубой и простой снедью. Его пищей, по словам того же Вассиана, было угождение братии. Он был до крайности прост. Одевался в старую заношенную одежду, настолько ветхую, что однажды даже произошел забавный случай. На территорию монастыря зашел незнакомец. Увидев преподобного, он повелительным тоном велел ему позвать настоятеля. Ему и в голову не приходило, что настоятель монастыря перед ним. Он и вообразить себе не мог, что главный человек в обители может быть одет так скромно. Еще при жизни святой прославился многими чудесами. Например, было известно, что он видит человека буквально насквозь, видит его мысли и прошлое. Но более того, он мог одним взглядом переменить в человеке ярость на смирение. Новый монастырь возрастал и строился. Но боровский князь Василий Ярославич впал в ярость, узнав, что такой прославленный человек, как Пафнутий, ушел с его территории и создал монастырь в соседнем уделе. От досады князь послал своего самого жестокого слугу Ермолая поджечь новую обитель. Торопясь и подстегивая коня, Ермолай улыбался, и лицо его было страшным. В своем воображении он рисовал дикие картины пожара. Он ожидал всего, но только не того, что сам святой старец встретит его в дверях обители с улыбкой. «Здравствуй, Ермолай!» — неожиданно сказал дивный старец. «Откуда он знает мое имя?» — подумал Ермолай, и тут будто невидимое крыло смахнуло злобу с его лица. «Прости!» — только и смог выговорить он. Преподобный Пафнутий называл милостыню царицей добродетелей и говорил, что она может спасти от ада тех, кто не имел других добродетелей. Когда в округе случился сильный голод, святой благословил братию кормить всех приходящих без разбора, и в обители кормили порой до 1000 человек. И сегодня такое мало кто может себе позволить, а для того времени это было делом невиданным. Удивительно, как свято до сих пор в монастыре чтут заветы святого преподобного Пафнутия. Одна из его заповедей – трапезную от странников не затворяйте, то есть всех непременно накормите. И вот буквально день и ночь в трапезной делаются заготовки, солятся грибы, маринуются огурцы, помидоры, яблоки, перцы. И сколько бы паломников ни приехало, как бы трудно ни приходилось, всех накормят, потому что Пафнутий заповедовал, и нельзя нарушить. Летопись рассказывает, что во всем был преподобный примером для братьев. Бяша был блаженный всяческими божественными дарованиями украшен, в совете мудр и разумен при всем, благодать бы Божия светящаяся на нем. В душе Пафнутия правила любовь. О том, что не было в нем злобы и мстительности, ярко свидетельствует одна история. Однажды тот самый князь Василий Ярославич, который хотел поджечь обитель, среди прочих князей попал в плен к татарам после проигранной русскими битвы. Хан Махмед потребовал немалый выкуп за пленников. Преподобный Пафнутий обратился к простому народу с просьбой помочь последней копеечкой выкупить своих князей. И люди собрали деньги на выкуп. Давал кто сколько мог, буквально по копеечке. Но все вместе составило существенную сумму. Тот случай получил название «копеечный выкуп». Князь Василий Ярославич вернулся невредимым и помирился с преподобным, который с того момента был у князя в большом уважении и почете. Это не только исторический факт, но и яркий пример того, как всемогущая сила добра. Мало кто знает, как удивительно и причудно связан святой Пафнутий с русскими царями. А ведь, молясь о даровании наследника, Боровскую обитель посещал для богомолья великий князь Василий III с супругою, после чего у Читы родился наследник, царь Иоанн Грозный. О том свидетельствует текст челобитный 1584 года Федору Иоанновичу, сыну Иоанна Грозного, от рязанского епископа Леонида, где тот прямо пишет: «По прошению преподобного Пафнутия Чудотворца и по молению его дал Бог деду твоему наследника царствию нашему, отца твоего, нашего государя». Не случайно крестными для будущего царя Иоанна Грозного были выбраны ученики Пафнутия, преподобный Даниил Переславский и подвижник Кассиан Босой, которых специально для совершения таинства крещения привезли из Боровского монастыря в Троице-Сергиеву обитель. Сохранилось предание, что в молельне Иоанна Грозного стояла большая, в рост, икона преподобного Пафнутия, и царь каждый день перед ней молился. Впрочем, река чудес преподобного Пафнутия полна удивительных или даже дивных историй. Не случайно же его звали «Дивный старец». И старец, потому что провидец, и дивный, потому что именно дивны совершенные им чудеса. И каждое такое чудо – история. Расскажем некоторые из них. История 730 рыбин. Однажды преподобный спросил у некого князя разрешение 3 дня ловить рыбу в его угодьях на Оке, и что Бог пошлет, то и взять на монастырские нужды. Князь разрешил. Посылая одного брата на эту ловлю, приказал преподобный дать ему 5 гривен денег, что было немало, чтобы тот купил на них 8 бочек для засола пойманной рыбы. Брат не хотел брать такие большие деньги, не надеясь и одной бочки наполнить пойманной рыбой. Преподобный же приказал ему делать веленное. И не напрасно, потому что его улов за 3 дня составил 730 больших рыб, а это было больше всего летнего улова любого из княжьих слуг. История 1000 молитв Иисусовых. На одного из учеников преподобного напала болезнь глаза. Сильно страдая, он искал врачевания. Отец Пафнутий дал ему свои четки, повелев произнести 1000 раз Иисусову молитву. Совершив 500 молитв, брат ощутил глаз вполне здоровым и, забыв заповедь, вскочил от радости и побежал к преподобному рассказать об исцелении ока. Дивный старец порадовался за него, но повелел вернуться и закончить всю 1000. История вороны. Вокруг обители водилось много воронов, которых преподобный любил и потому положил заповедь о запрете на причинение птицам вреда. Однажды сын городского воеводы ради потехи убил из лука одного ворона в окрестностях обители и, будучи в седле, повернул голову к своим товарищам, чтобы похвастать тем, как удачно он пустил стрелу. Однако тотчас понял, что уже не может повернуть голову назад, чтобы она стояла ровно. В ужасе пал он к ногам преподобного, моля о прощении и исцелении. Настоятель немедленно созвал братью в церковь на соборную молитву, после которой осенил страждущего крестом, и голова его вернулась в нормальное положение. Совершил преподобный и множество исцелений. Одной боярыне, которая никогда не видела его, являлся даже во сне и помогал. А потом, когда она приехала к нему на поклон в обитель и увидела его, просто обомлела. Перед ней стоял ее врачеватель, дивный старец из снов. Мало кто знает, что преподобный Пафнутий дал своего рода путевку в творческую жизнь начинающему иконописцу Дионисию. В 1460-х годах святой начинает строить первый в своей обители каменный храм, а расписывать его приглашает иконописную артель во главе с 20-летним Дионисием. Причем перед началом работы святой исцелил иконописца, у которого были очень больные ноги. Дионисий помнил, как помог ему старец, но исцелив, дал строгий завет – мирского в стенах обители не есть. Помнил он и как нарушил заповедь, вкусив баранью ногу, и немедленно жгучий огонь охватил все его тело. «Это возмездие», – подумал Дионисий. Всего за час все его тело покрылось страшными струпьями, так что он и сдвинуться с места не мог. Преподобный пропил за него молебен соборно, дал освященной воды, сказав окропить все тело, что и было исполнено. После этого Дионисий уснул, а когда проснулся, то был совершенно здоров. Все струпы его отпали сами собой. После этого Дионисий уже не нарушал заветов старца, а с любовью и верой расписал фресками собор Боровского монастыря. О дате своей кончины преподобный Пафнутий знал заранее, за неделю. Он подробно рассказал своему любимому ученику об этом дне, 14 мая 1477 года, после чего затворился в келье и стал беспрестанно молиться. Но в то время к преподобному постоянно шли старцы из других монастырей, посланцы от московского митрополита, от удельных князей и от самого великого князя. Но преподобный, несмотря на чины и высокие звания пришедших, никого не принял. На просьбу испуганного келейника принять гостей игумен отвечал: «60 лет угождал я миру и мирским человекам, князьям и боярам. Господь своим милосердием дал мне грешному 6 дней на покаяние». Главным заветом Боровского чудотворца стали его слова, сказанные братьями перед отходом в вечность: «Спешите делать добро». И еще скажем пару слов о судьбе основанного преподобным Пафнутием монастыря. В советское время Боровский монастырь был закрыт и разорен. Среди пунктов варварского постановления 1931 года были и такие: все металлические предметы сдать в Рудметаллторг, все деревянные предметы использовать как топливо. Металл – это кресты и оклады, дерево – иконы. Монастырь уничтожали с вандализмом, казалось, его уже никогда не восстановить. И все же в 1991 году возрождение постепенно началось. Кто бы мог подумать, что обитель преподобного Пафнутия снова когда-нибудь засияет во всей красе. Но ведь свершилось, засияло. Может быть, по небесным часам настало время вспомнить всея России чудотворца Пафнутия Боровского. Постскриптум. Преподобный Пафнутий не искал славы, сторонился известности, всего себя хотел посвятить Богу, и мир его веры, его молитвы, его дел словно остров чудный, чистый, дивный. Не так уж много людей знают про этот остров, но кто побывал на нем, словно живой воды испил. А испив той воды, душа возвышается и поет Богу «Аллилуйя». С вами была Лариса Михайлова.